Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший час мы обсудим с вами вот какие новости. Борис Джонс, удержался на посту премьер-министра Великобритании. Международный союз конькобежцев принял решение о повышении возрастного ценза в фигурном катании. В России в 2022 году выросло количество нелегальных таксистов. Ну и закончим братьями нашими меньше. В России перестали открываться новые зоомагазины из-за нехватки кормов. Напоминаю, что наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал, где вы можете не только нас слушать, меня слушать, но и видеть. Это радио «Говорит МСК». Заходите, справа кнопка «Присоединиться», а также ВКонтакте страница «Говорит Москва» 94,8. Поехали.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Хочу сразу предупредить всех, господа, не волнуйтесь, Юрий Будкин жив, но немножечко приболел. Скоро вы его услышите и увидите на радио «Говорит МСК», в телеграм-канале, кнопка «Присоединиться». Итак, первая тема. Борис Джонс удержался на посту премьер-министра Великобритании. Вот ум недоверие, которое соратники Бориса Джонса по консервативной партии Великобритании пытались вынести, не удался. Соответственно, господин Джонсон удержался, значит, и на посту премьер-министра страны. Немалую роль в этом сыграла его поддержка Украины в конфликте с Россией. Впрочем, как отмечают британские СМИ, исход голосования еще не означает, что господин Джонсон сможет долго оставаться главой правительства. Кстати, хочу напомнить, что похожие истории случались и с другими премьер-министрами. Например, вот британские СМИ отмечают, что Маргарет Тэтчер, например, ушла в отставку через 8 дней после того, как смогла пережить вотум недоверия. А вот Тереза Мэй через полгода. Но и, друзья, давайте обсудим эту тему с нашим спикером. У нас на связи профессором ГИМО, специалист по внешней политике Великобритании Наталья Капитонова. Наталья Кирилловна, добрый день.
Добрый день.
Да, Наталья Кирилловна, скажите, пожалуйста, ну вот что теперь ждет господина Джонсона?
Ну что, господин Джонсон пережил несколько очень таких тревожных минут. И даже часов, потому что он не ожидал, что это может так, так сказать, для него трагически закончиться, потому что он привык к тому, что он с легкостью выкручивался из различных ситуаций, которых у него в жизни было достаточно много, всегда выходил сухим из воды. И в принципе, так сказать, правила, которые распространяются на обычных людей и на его коллег, на него никогда не распространялись. Он, напротив, он шел всегда против правил, он всегда их нарушал, не голосовал так, как положено, не, так сказать, делал всякие другие отступления, и ему все сходило с рук. То есть под него обычно подделывали, подстраивались и изменяли правила. Ну, а в данном случае уже, наверное, коса нашла на камень. То есть страна, ну и не только страна, а партия прежде всего уже устала от Джонсона, от его постоянного вранья, которое он демонстрирует на протяжении всей своей политической карьеры, от его некомпетентности, от такой беспринципности, от того, что ему ставят вину. Ну и в данном случае, конечно, все зависело от того, соберут ли достаточно голосов для того, чтобы провести вот это вот голосование.
Наталья Кирилловна, но ведь всему когда-нибудь приходит конец. Он что, такой бессмертный, господин Джонсон?
Ну, он привык к тому, что он является любимчиком. Он чрезвычайно популярный, самый популярный консерватор в стране. Это человек, которого в мире знают по имени Борис. Ну, понимаете, вот такой вот Бон Виван, который делал карьеру, не могу сказать, что у него все было гладко, но, во всяком случае, он привык к тому, что он исключительный, он уверен в собственной гениальности, ему все всегда сходило с рук. Те, кто его хорошо знают, говорят, что, возможно, и убийство ему бы сошло с рук, потому что у него такой природный шарм, что он может заболтать и, так сказать, растопить там холод любого человека и расположить к себе. Ну и в данном случае вот не сработало. Но, вы знаете, это ведь временная передышка, потому что совершенно не факт, что хотя по правилам он теперь должен, вернее, его никто не может сместить в течение года, такие правила.
Да-да-да.
И группа, ну, некоторые консерваторы опасались того, что это будет такой холостой выстрел, то есть им не удастся его свалить, и теперь целый год его невозможно будет, так сказать, отправить в отставку. Но мы помним, что Тереза Мэй тоже выиграла такой же вотум доверия в декабре 2018 года. А через 7 месяцев она ушла, потому что сделали просто... Ну, собственная партия уже не могла ее больше терпеть. Ей устроили обструкцию в парламенте, когда она отвечала на вопросы, и обычно всегда, знаете, набивается очень много народу в такие дни, а тут собственная партия не почтила ее своим присутствием, и ряды за премьер-министром были просто пустые. Угу. И вот это было настолько показательно, что она поняла, что больше оставаться на этом посту она не может. И таким образом ушла.
Наталья Кирилловна, вот мнение наших слушателей. Миша нам в телеграм-канал пишет: неужели у наших спецслужб не оказалось компромата, чтобы продвинуть Бориса для других кандидатов на премьерское место? Вернее, подвинуть, наверное, он имел в виду. Жаль британцев в преддверии рецессии. Наверное, нам просто некогда в связи с нашими другими делами. Как-то прокомментируйте мнение нашего слушателя?
Ну, вы знаете, ну как это можно комментировать? Я могу сказать, что ну, мы видим, что наша сторона, хоть нам и переписывают такие коварные, так сказать, всякие умыслы, мы этим не занимаемся. Вот, так что кого там продвигать?
Понятно.
А тем более продвигать там сейчас некого, потому что...
Альтернатив
вот
нету.
Вот такая откровенная русофобия – это консолидированное мнение британского политического истеблишмента. Поэтому, собственно говоря, кто бы ни пришел, все равно вот этот курс будет продолжаться.
Вот тогда еще такой вопрос, Наталья Кирилловна, что все-таки лучше для России, его отставка была бы или все-таки то, что он остался у власти?
Ну, трудно сказать. Ну, с одной стороны, хотелось бы наказать его, конечно.
Очень.
И, да, и отставка, конечно, нас удовлетворила. Но с другой стороны, кто придет? Понимаете, теоретически есть возможность, когда происходит смена правительства в той или другой стране, а отношения между странами заходят в тупик, то как бы вот начать с чистого листа. Если бы пришел новый лидер, то можно было бы вот как-то этим воспользоваться и попытаться сдвинуть дело с мертвой точки. Но в данном случае, кто бы ни пришел, ну представьте, придет Ли Страс.
Да.
Которая будет выдвигать свою кандидатуру. Но это, возможно, будет еще хуже, чем Борис Джонсон.
Это соглашусь с вами. И последнее, Наталья Кирилловна, есть ли какие-то, ну, скажем так, предпосылки к тому, что все опять сойдет ему с рук, и, как вот пишет наш слушатель, как с гуся вода, и все у него будет хорошо, еще и второй срок какой-нибудь может случиться?
Вы знаете что, тут трудно сказать. С одной стороны, может быть, все сойдет с рук, потому что дело приближаются выборы. Правда, они еще должны состояться через 2 года, но перед выборами, накануне выборов, не меняют лидера. Это было бы вообще опрометчиво. А с другой стороны, вот сейчас продолжается расследование комитета парламентского по привилегиям, и они пытаются выяснить, сознательно Борис Джонсон вел, то есть обманул парламент,
да-да-да,
когда он сказал, что он не знал, что там, значит, это будет вечеринка. Хотя, с другой стороны, как можно спутать рабочее совещание с вечеринкой, да?
Ну, а почему
невероятно
нет?
Невероятно. То есть вот если они установят, что он сознательно обманул парламентариев, то тогда требования его отставки опять с новой силой будут раздаваться, и вполне тогда вот этот комитет, влиятельный комитет 1922 года, может просто изменить правила. Угу. Они проголосуют и решат, что, в общем, не обязательно год его терпеть, можно отправить его в отставку раньше.
Спасибо огромное. Спасибо, Наталья Кирилловна. Напомню, у нас на связи была профессор МГИМО, специалист по внешней политике Великобритании Наталья Капитонова. А для вас, слушатели уважаемые, я напомню, что поводом для объявления вотума недоверия премьеру стал скандал с участием Бориса Джонсона в вечеринках во время общенационального локдауна в 2020-2021 годах. И еще как раз вот 16 апреля 2021 года, накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали коронавирусные ограничения. Но Борис Джонсон удержался на посту премьер-министра Великобритании. Вот такая вот у нас новость. Идем дальше.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна новость. Международный союз конькобежцев принял решение о повышении возрастного ценза в фигурном катании. Итак, значит, Международный союз принимает это решение. Об этом сообщают РИА Новости. Теперь спортсмены смогут принимать участие во взрослых соревнованиях не с 15 лет, как было раньше, а с 17. Повышение возрастного ценза будет постепенным. Начиная, например, с сезона 2023-2024, выйти на взрослый уровень можно будет с 16 лет. А вот сезон 24-25 годов с 17 лет. Подобные правила будут действовать не только в фигурном катании, но и в конькобежном спорте, а также в шорт-треке. Ранее Конгресс Международного союза конькобежцев, значит, продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. И с нами на связи руководитель спортивной редакции радиостанции ВГТРК Виктория Колосова. Виктория, добрый день.
Да, здравствуйте, приветствую вас.
Да, мы тоже вас приветствуем. Виктория, ну скажите, пожалуйста, что это вот все меняет? Не с 15, а с 17 лет. А что поменяется для спортсменов вот изначально?
Ну, изначально поменяется то, что буквально там через несколько этапов, да, они будут выходить в уровень в 17 лет, а не в 15, как... Это было раньше. Ну, слушайте, они меняют правила.
Под себя, получается, Виктория, это получается, они меняют под себя, потому что все-таки ориентир сделан на российских спортсменах, где в 15-14 лет девочки крутили четверные тулупы и так далее. Верно?
Ну, да, все дело-то, все абсолютно так, как вы говорите, но дело-то все в том, что как девчонки сейчас начинают в 11-12 лет осваивать четверные прыжки, так они будут делать и дальше, потому что в более зрелом возрасте освоить элементы ультра-си в фигурном катании достаточно сложно. А дети, девчонки, которые приходят на тренировки, они, естественно, хотят совершенствоваться. Если им даются прыжки в 2-3 оборота, то дальше логичный переход – это осваивать прыжки более сложные элементы ультра-си, они за этим и ходят на тренировки. А иначе, ну, какой стимул тренироваться, развиваться? В ICU решили, что это влияет на физиологию спортсмена, да, очень сильные физические нагрузки. Но, позвольте, они же не перестанут прыгать и осваивать четверные прыжки. Они будут их демонстрировать на юниорских соревнованиях. Что это дает? Ну, я не знаю, кроме того, что упадет зрелищность фигурного катания.
А вы думаете, значит... упадет?
Ну, безусловно, посмотрите, ведь публика, она собирается именно, если мы говорим о женском одиночном катании, она собирается для того, чтобы посмотреть, кто из учениц Тутберидзе сегодня прыгнет четверной флип, четверной рибергер, там, не знаю, другие элементы ультра. Это же интересно, это привлекает публику. А что они хотят добиться? Банальные прыжки, которые прыгали 20 лет назад, там, я не знаю, каскады 3-2, но ради этого я не думаю, что публика пойдет. А когда они говорят о зрелом женском катании, но позвольте, сейчас так много шоу, в которых выступают фигуристы, которые давно уже закончили, ну, добро пожаловать в шоу. Мы все время забываем, что это все-таки спорт. Быстрее, выше и сильнее побеждает тот, кто умеет. А вот это искусственное сдерживание, ну, я не знаю, к чему оно приведет. И да, Виктор... они говорят еще...
Да-да-да, продолжите.
Да-да-да, они еще говорят о психологической составляющей, о том, что соревнования, они наносят правимый вред психике, но они же не отменяют соревнования на юниорском уровне. Они же точно так же проходят чемпионаты мира, Европы, юношеские Олимпийские игры. Это тот же самый стресс, но невозможно оградить. Это соревнования – это неотъемлемая часть спорта.
А не будет ли так, что срок, вернее, как это правильно сказать-то, что срок службы спортсмена или срок его вот участия на льду в соревнованиях сократится? Все-таки они сдвигают начало, но ведь заканчивать они все равно будут не в 40 лет.
Ну, вы понимаете, они хотят продлить жизнь спортсмена.
Ну, так я это вот, же например, физиологически тяжело, организму-то не прикажешь.
С вами полностью согласна. Достаточно вспомнить нашего прославленного Евгения Плющенко, да, который с болтами в спине выступал на Сочинской Олимпиаде. Я не знаю, но это, безусловно, спортивный подвиг. Но так ли это хорошо для человека? Потом прыгать четверные прыжки в 25 лет, я не думаю, что это под силам. Действительно, ведь дело даже не в прыгучести, а в верткости, которая с возрастом...
Легкости.
Легкость, да. А потом давайте рассуждать. Вот я всегда в этой ситуации рассуждаю как мама, да? Когда твой ребенок, вот, допустим, я мама безумно талантливого человека, который в 15 лет смог выиграть Олимпиаду. Естественно, дальше я скажу, все, эту страницу мы с тобой завершили, а дальше, наверное, давай попробуем что-то другое же, ну, из другой оперы, да? Может быть, ты станешь биологом, врачом, я не знаю, экономистом. Жизнь, она такая большая, ведь не обязательно же ее навсегда пристегивать только к спорту. Ну, мне кажется, в этом нет ничего. Да, есть люди, которые действительно там связывают свою жизнь со спортом. Тому пример Лиза Туктамышева, да, которая доказывает себе, ну, мы все разные, как же нас причесывать всех под одну гребенку? Да, кто-то выиграл Олимпиаду, и для него это уже все, я себе все доказал, дальше я пойду другой дорогой. Но я не знаю, мне кажется, что вот эти вот все искусственные препоны, которые пытаются поставить чиновникам, это все настолько от лукавого. Развитие невозможно остановить.
Виктория,
это будет искусственно.
Да, понятна ваша точка зрения. У меня такой вопрос. Как скажется на позициях российских спортсменов вот эта вот вся ситуация? Мы как-то потеряем в этой всей ситуации? Что?
Вы знаете, как бы тут вот вам сказать. Дело все в том, что пока этот год, да, предстоящий сезон, выход во взрослые не меняется, и у нас девочки достаточно...
Ну так, к 25-му году это все произойдет.
Ну да, там, в общем, я так думаю, что это не сильно на нас, на всех скажется, было бы место, где выступать, были бы соревнования. Вот. А то, что сейчас надо продолжать работать и, конечно, там совершенствоваться. Это безусловно, и я думаю, что наши фигуристы это и будут делать. Были бы соревнования, была бы у нас возможность, и нас бы туда допустили, ну а дальше, я думаю, что за дело возьмут фигуристы и по-прежнему будут доказывать, что они сильнее всех, какие бы препоны нам ни ставили.
Поток спортсменов снизится и уровень или нет?
Да нет, я не думаю. Вы знаете,
тут Беридзе без работы не останется.
Я думаю, что да, и не только Этери Георгиевна. Давайте не забывать, что Алексей Николаевич Мишин, и у нас масса талантливых тренеров, и достаточно посмотреть на юниорские наши российские соревнования, где что не девочка, то звездочка, что не выход на площадку, то элемент, на то элементы ультраси, поэтому я не думаю, что у нас будет какая-то стагнация или деградация в катании.
А можно ли бы было сделать таким образом, что вместо возрастного ценза вести вот в соревнованиях такие категории возрастные? Ну вот хорошо, теперь юниоры станут тоже взрослее, получается, правильно?
Да, я не знаю только, чего они добиваются, да. Но будут до 17 лет кататься
в юниорах. И юниоры станут сильнее, чем профессиональные спортсмены.
Такое тоже может быть. Вы знаете, мне кажется, что они... ну, просчитать заранее невозможно, что будет. Правда. И, ну, то... Но абсолютно точно, что они не... Этот прогресс они не остановят. Да, быть может, кто-то там потеряет интерес к этим многооборотным прыжкам, но не думаю, ведь прыжки – это неотъемлемая часть фигурного катания, это то, ради чего, собственно, и болельщики собираются, это стимул прогресса. Посмотрим.
Но я вижу только одну вот причину в этой всей ситуации, что они сами себе сделали хуже, кто придумал вот эти вот правила, Международный союз конькобежцев. Потому что на них-то это то, по ним-то это тоже ударит. А наши как вертели четверные тулуп, так и будут.
Да, и мне удивителен тот факт, ведь посмотрите, когда наши девочки начали занимать там первые лидирующие места, когда они начали показывать элементы в ультраси, то и весь мир к ним подтянулся. И запрыгали девчонки из разных стран. И это подтянул уровень фигурного катания. Тем более мне непонятно, для чего вот эти вот искусственные ограничения делать. Ведь не знаю, кто вспомнит минувший чемпионат мира без наших, кто там победил, какие они делали,
никто.
И у кого какая была программа. Никто, безусловно. И я не думаю, что это вот если бы я была чиновником, да, и с точки зрения там вот своего хозяйства об этом рассуждала, я не знаю, не думаю, что мне бы это понравилось. Абсолютно точно.
Виктория, спасибо огромное. Напомню, у нас на связи была руководитель спортивной редакции радиостанции ВГТРК Виктория Колосова. Друзья, ну вот такая вот ситуация. Давайте узнаем, что вы нам пишете и о чем вы хотите поговорить. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, Максим. Ну, вам ли не знать все про спорт? Вы из близкой снежной области. Про эти вздутые вены, про спортивное сердце. Я вообще считаю, вот это один из тех случаев, когда Запад прав. И вовлечение в профессиональный спорт детей, это вообще преступление. Это будущие инвалиды.
Как вас зовут?
Абсолютно неправильная ориентация молодежи.
Подождите, как вас зовут? Как вас зовут?
Вадим.
Вадим, подождите.
Это дрябленькие, пузатенькие детишки.
Профессиональный спортсмен, профессиональный артист балета. Это именно с детства. В балет с 10 лет, спортсмены с 5 лет. В 15 лет становиться профессиональным спортсменом уже бесполезно, вы понимаете? Если,
зачем,
конечно, ты там не 7-5 во лбу.
Это уродство, они все инвалиды.
Да ради бога, это же ваше мнение. Есть мнение других людей, которые считают, что именно ребенок, пока в нем есть вот это вот легкость, вот эта пластичность, он как пластилин, из него надо лепить именно профессионального спортсмена.
Простите медиков, насколько это полезно. Пусть медики нормальные, независимые.
Да, а что скажут в нашей жизни на 100% полезно? Любым трудом заниматься не очень-то полезно, согласитесь? Спасибо за вашу точку зрения, да. Вот, значит, Григорий пишет, будут по льду кататься толстые тети. Ну, Григорий, так заходиться тоже не надо. Это дает... говорит о том, что нас подрезали. Панк 13 нам сообщает. А вот, опять же, еще слушатель говорит, что в 25 лет мама уже хочет от сына внуков. Так, и еще слушатель пишет, не могу настроиться, вроде вопросы серьезные, но Максим в эфире диссонанс. Не знаю, чем я вам так не угодил сегодня в эфире, но так сложилась ситуация. Юрий Буткин скоро вернется в эфир. Так, у нас сейчас новости, а затем продолжим дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва» продолжается. В Москве 16:35. Друзья, все наши средства связи работают. В студии Макс Челноков. Не волнуйтесь, еще раз напомню, что Юрий Буткин жив, немножечко приболел, скоро вернется в эфир. Так что не переживайте, своих любимых ведущих не теряйте. Итак, еще одна новость, которая подоспела к этому часу. В России в 2022 году выросло количество нелегальных таксистов. Серый рынок такси растет из-за резко подорожавшего для них ОСАГО. Количество официальных разрешений на работу такси в этом году, значит, уменьшилось почти на 50 тысяч, так выяснили ведомости и так пишут ведомости. Значит, как следует из данных публичной автоматизированной информации, значит, на 1 июля 2022 года в реестр внесено менее 410 тысяч лицензий, каждая из которых выдается на на один автомобиль. То есть еще в декабре 2021 их было около 460 тысяч. Получается, минус 50 где-то тысяч. Вот они вот и потерялись. Ну и мы сейчас эту тему обсудим с председателем общественного движения «Форум такси» Олегом Амосовым. Олег, добрый день.
Добрый, здравствуйте.
Добрый, да, здравствуйте. Олег, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы заказываем такси, они приезжают, мы садимся в машину, мы едем, но в большинстве своем мало кто это обсуждает и мало кто об этом говорит из таксистов. В каких условиях сегодня приходится работать таксистом?
Ну, на самом деле, если говорить про Москву, да, то есть у нас ситуация с разрешениями, да, то есть количество разрешений Москва и Московская область, то есть Московская агломерация, практически не уменьшилась. Уменьшилась по стране. Дело все в том, что сильный, во-первых, отток профессиональных водителей, потому что и в регионы везде пришел у нас вот этот единый агрегатор, да, то есть который монополистом теперь абсолютным является. Да, то есть мы говорим о том, что по всей стране до 90% уже, а в Москве это 95% заказов идет через этого монополиста. А вот, который, в принципе, создал такие условия, то есть не забываем, что комиссия там порядка 30%, то есть агрегатор берет там 23,5% или 27,5% плюс за вывод денег, плюс налоговая составляющая, то есть, ну, 30%.
Это как-то сдвинуть можно с мертвой точки или все, так оно и будет? Этот глыба это будет...
А он же теперь монополист.
Все понятно.
То есть, если до этого еще был какой-то вариант маневра, да, то есть другой агрегатор мог предоставить какие-то более интересные условия для водителя, да, и водители выбирали, здесь ему лучше работать или там, а теперь... хочешь выбирай, не хочешь не выбирай, да, то есть все равно остается. Много машин, соответственно, в парках стало, потому что падение количества заказов, ну, это из-за известных уже событий, да, вот, которые просто люди начали больше экономить на ресторанах, на каком-то, плюс отпуска у многих сорвались, да, у нас теперь за границу практически никуда не летят. Но... Вот, то есть, ну, поэтому машин много поставили.
Поставили. Это, получается, вот появление вот этих нелегальных таксистов, это ожидаемо было? Если это вот, ну, все давайте, катилось...
Да. Давайте говорить так. На самом деле в Москве нелегальных таксистов практически не добавилось. А говорить про регионы все элементарно просто. Угу. Мы 9 лет ждем новый закон. А проект нового закона по новой внесли, там опять те же самые нормы, которые нам достались с Советского Союза, и они еще и плюс на них что-то сверху навешали, какие-то дополнительные несусветные там правила.
Так.
А, да, то есть, вот, отсюда получается так, что человек, который живет хотя бы за 30 километров от МКАД, да, он уже задумается, а получать ли ему разрешение на вид деятельности такси. Если агрегатор за 100 километров от Москвы, то есть в любой Владимирской области, там, Калужской области, Тверской области, он спокойно подключает без всяких разрешений, то зачем я буду получать разрешение, чтобы после
платить
этого...
Платить деньги, да, отдавать проценты.
Это проценты-то это по-любому как бы отдавать придется к агрегатору, да? А другой фактор, да, то есть сразу появляется куча требований от государства в соответствии, да, то есть у нас там путевой лист пресловутый, да, то есть прохождение механика и медика каждое утро и вечером, да, то есть вот, два раза в день, ограничение по времени путевого листа, то есть не более там какого-то определенного времени. Сразу вот какие-то дополнительные требования, а при этом от государства ничего.
Окей. Олег Алексеевич, хорошо, но при этом большинство из нас волнует следующее. Это безопасность движения, безопасность моей поездки. Она как-то снижается, она остается на том же уровне или она улучшается?
Ну, в данный момент, да, некоторые улучшения даже произошли. По одной простой причине – что у нас 60% ДТП совершали граждане не очень средненькой Азии, да, а теперь они как бы у нас только граждане Киргизии проходят, да, водительское удостоверение. Да.
Разрешено.
Киргизии проходит. Разрешено. А все остальное это запрещено. У нас вот граждан Таджикистана, Узбекистана, еще каких-то там Азербайджан, да, то есть Армения уже, увы, нельзя. Отсюда пошла статистика по ДТП вниз. А с другой стороны, она не может сильно улучшиться. По одной простой причине. Раз вот этот вот монополист, агрегатор, у него теперь основная задача пересадить, откуда взять дополнительного поездки, количество. Ну откуда?
Не знаю.
Только оттянув его от общественного транспорта.
А,
когда
вот
увеличивается выход. Количество поездок, значит, надо дать клиенту стоимость поездки, сравнимую со стоимостью поездки в автобусе.
Сегодня стоимость поездки, предположим, у нелегального таксиста дешевле или дороже будет?
А у нелегального, вы где их видели? В Москве
ну,
нет.
Я и не говорю про Москву. Возьмем, не знаю, Новосибирск, там Омск, Тверь.
Так она такая же. Там не нужно разрешение для подключения к этому агрегатору.
Это я понимаю. Но
он
если...
работает по агрегатору спокойно. К вам только приедет нелегал. Угу. Вот и все. И, возможно, даже будет с качеством обслуживания лучше, чем который приедет легальный.
Хорошо, возьмем...
На аренде, ему аренду надо вот набрать обязательно, и он поэтому уже там в 16-18 часов на линии.
Но...
Он просто засыпает.
Олег Алексеевич, сегодня, ну хорошо, не сегодня, через год выйти на перекресток и поймать с руки такси можно будет? В Москве?
В Москве, думаю, нет.
Да ничего не изменится?
Ничего не изменится. Везде знаки «Остановка запрещена». Вот, и нигде машины не встать сейчас, спокойно постоять, подождать пассажира. И такси не может остановиться где-то.
Понятно.
Поэтому им приходится кружиться, как вот, я не знаю, пчелами.
Волчком от, вокруг да, места
вот, создавать остановки. Большее количество пробок в Москве и всего прочего.
Вот, кстати, наши слушатели не верят вашим словам и говорят, вот Игорь Маслов, что у ТЦ «Вега» стоят таксисты-нелегалы. Вот, правда, я не знаю, как он их узнает, может быть, как-то глаз наметан. А вот 430-й пишет: «Добрый день, можно быть, все-таки вернуть все назад и такси сделать государственным, открыть таксомоторные парки, где действительно бы работали профессионалы, а не вот этот весь сброд». Как вы считаете, может быть, правда, государству надо монополию в свои руки забрать в этом плане?
Может быть, но тогда количество машин было меньше, да, то есть если брать такси, порядка 25-30 тысяч было такси на весь город Москву, да, и, понятно, там порядка 20 таксопарков, там, да, 22, стабильные, с гаражами, там, совсем-совсем прочим, да, ну, а теперь давайте посчитаем, Москва и ближайшие Подмосковье.
Давайте.
Ежедневно в московской агломерации выходит на работу порядка 120 тысяч автомобилей такси. И где мы их будем размещать? Вы представляете количество вот этих таксомоторных парков, куда эти машины будут заезжать и где их тогда построить? Я не боюсь, что
я не знаю,
не пойдет но... на выделение таких территорий.
Но все равно, знаете, может быть, оставят, как и сейчас, многие такси, особенно вот возле моего дома, так паркуются прямо во дворах по ночам. Приезжают соседи, видно, работают, оставляют машину, а утром выезжают. И, может быть, то же самое будет, и когда государство возьмет все в свои руки.
А в чем разница?
Не знаю, поэтому с вами и беседую на эту тему.
Нет, это именно государственное, оно отличалось именно тем, что были вот эти огромные гаражи,
спамы,
куда заезжал таксист, сдавал путевку.
Сейчас там модные галереи.
До сих пор вот эти вот путевки-то и остались. Сейчас там везде автосервисы и все такое прочее разместились. Но опять же, вот вы представляете количество этих гаражей, да, то есть увеличить в десяток раз.
Да какие же автосервисы? Там сейчас на территориях бывших таксопарков какие-то фудмолы расположены, пространство, арт-пространство и так далее. Все уже такое, облагорожено совершенно под другое.
Конечно.
Олег Алексеевич, и последний вопрос. Вы сами пользуетесь услугами вот такси?
И пользуюсь услугами такси, и более того, в данный момент на линии. работаю.
А, даже так. Удачной вам работы.
И эту всю кухню вижу изнутри.
Верим вам.
Как это что происходит. И более того, ожидать улучшения в нашей отрасли бесполезно.
Не приходится.
И не приходится. Тот законопроект, который внесли, он мертворожденный, потому что он несет те же вот самые нормы Советского Союза, про которые я говорил. Да? Угу. Еще добавляет какие-то еще дополнительные справки, там какие-то обременения. Отток, соответственно, из легального сектора пойдет еще сильнее.
Понятно.
В регионах, ну, контроль возложен на ГИБДД. Ну,
понятно, ну, принято. Спасибо большое. Напомню, у нас был на связи председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Спасибо большое, всего доброго. Друзья, я обращаюсь к вам, буквально минутку, давайте обсудим, вы такси пользуетесь, да, или нет? Напишите, пожалуйста, позвоните, вы пользуетесь такси или нет? Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин, ну что?
Да, я пользуюсь такси время от времени, и вы знаете, среди таксистов есть как очень хорошие профессиональные водители, так и, в общем, отстойные. Надо сказать.
Так. Отстойные, это какое, не знаю, градус мерила у вас? Это что такое отстойные?
Ну, это грязная машина с какими-то посторонними запахами внутри, не попавшийся какой-то неопрятный водитель и так далее. Я лично за то обеими руками, чтобы была реформа такси, чтобы такси отдали полностью под контроль государства, но с возможностью на своем автомобиле как-то туда внедриться. Чтобы был контроль за водителями, чтобы водитель имел возможность по графику работать, чтобы это контролировалось врачами, смены и после смены, чтобы за его машиной был установлен контроль, чтобы она не жила где-то на улице непонятно где, а проходила вовремя ТО, потому что это наша с вами безопасность. Чтобы процент, который грабительский абсолютно сейчас берет себе агрегатор, несправедливо берет, оставался все-таки водителю.
Ну, или хозяин машины. Лимузин, вы никогда не думали поработать таксистом? Вы же на все руки мать. А, вы работали?
Я работал давно, правда.
Машина
давно.
Была чистая, вы здоровый, выспавшийся, все да. В Москву знаем.
Ну, я работал в государственном такси.
Все понятно.
Парке,
там, так, спасибо большое, спасибо большое за точку зрения. Ну, еще одно мнение выслушаем. Добрый день, как вас зовут?
Да, Макс, добрый день, Костя из Митина.
Да, Костя, ну что?
Сам я пользуюсь такси от силы два раза в год. Очень не люблю это дело, честно, таксистам прям, ну, вообще не доверяю. Я лучше сам каршеринг возьму,
почему?
Сам доеду, куда мне надо.
Безопасность, знаю, боитесь?
Вот, я смотрю, ну, в основном это Узбекистан, там.
Ну, вот Киргизия, говорят. Говорит наш гость, говорил о том, что это в большинстве водителей из Киргизии. У них есть разрешение, по их правам могут ездить
они. И честно, как они водят. Я просто сам очень много за рулем езжу. Я вот в день по 200 километров проезжаю по Москве. Вижу, как таксисты ездят. На каждом перекрестке затупы, перестраиваются не глядя. Как они... Ну, в общем, что они творят в городе, это страшно. Поэтому я сам стараюсь на них не ездить.
Я в большинстве своем случаев заметил, что они стали какими-то бесстрашными. Вот скажем так, вот они совершенно не боятся камер, они не боятся каких-то других последствий. Он может поехать по выделенной полосе, хотя вот я сейчас не знаю, разрешено, нет, ездить таксистом по выделенной полосе. Можно?
Нет, по выделенке можно ездить, да?
Можно.
Вроде ничего не менялось.
Ну, понятно.
Вот то, что, да, правильно, бесстрашные, они... На перекрестке, вот уступи дорогу, они в принципе не понимают.
Это вам, многие, это заметили. Не для них.
Выскакивают просто под колеса, да.
Это правда.
И вот еще остановиться на однополоске и не глядя открыть дверь, вот тоже очень часто замечаю.
Да, прям а там раздражает. Какой-нибудь велосипедист мчится. Спасибо огромное, Костя, спасибо. Так, что вы пишете? Константин пишет, на прошлой неделе у метро Новокосино в сторону Балашихи взял такси с остановки, так как было поздно, и сел телефон. Так, нельзя им по выделенке, говорит Андрей. Значит, так. И вот опять же, еще один слушатель говорит, что у остановки взять такси с руки совершенно просто и несложно. Ладно, меняем тему, идем дальше.
Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, друзья, сегодня и вообще сейчас, в последнее время, можно не только нас слушать, но еще и смотреть. В телеграм-канал заходите, там радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей, нажимаете справа кнопочку «Присоединиться», и вот они мы. Вот следом за мной будет господин Асафов. Подключайте, смотрите, как он выглядит, как он свеж и хорош. Ладно, идем, следующая тема. В России перестали, это вот прямо вот мое личное, прямо от сердца тема. В России перестали открываться новые зоомагазины из-за нехватки кормов. А, все это было ожидаемо, значит, из-за нехватки импортных специализированных кормов практически нет новых открытий, по этому сегменту розницу ударила дефицит оборотных средств, возникший, значит, из-за вынужденной работы по предоплате с производителями. В апреле-мае в крупных городах страны владельцы магазинов товаров для животных так вообще приостановили продажи, некоторые позакрывались, ушли с рынка. Вот как с этим бороться, что делать, где брать корм, насколько вообще еще продлится жизнь таких крупных и достаточно хороших магазинов, например, как Зоозавр, Бетховен, ну и другие. Давайте на эту тему поговорим с нашим спикером. У нас на связи ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Владимир Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, да. Владимир Александрович, скажите, вот у меня собака, нехватка кормов, вот мы вообще их сами производим на территории России, или это все-таки
да,
все импортное?
Конечно. Сегодня производится достаточно большое количество кормов. Начали работать новые заводы, такие как, не знаю, можно рекламу говорить или нет.
Говорите, говорите.
Марки Альфа-Пет, например, где производится более 30 тысяч тонн в год кормов.
Так.
Такие компании, как Royal Canin, которые производят прекрасные корма, и много-много других. Сегодня очень много марок, много брендов. Дело в том, что очень тяжело быстро сделать импортозамещение. Почему? Потому что каждый корм, вид корма, и с какими-то особенностями, он должен проходить исследование, и на это уходят месяцы.
Но мы в это верим, по крайней мере.
Берется, но это как бы тут и верим, и на самом деле пусто место, знаете, не бывает, потому что всегда заполняется, так все в мире происходит. Много желающих, которые бы хотели бы заниматься бизнесом и кормами. Поэтому сегодня это, как скажем, небольшая проблема. Главная проблема в логистике. И те импортные корма даже, которые поступают, они выросли в цене как раз из-за логистики. В этом проблема. Поэтому многие владельцы переходят на отечественные корма или те, которые сегодня доступны.
Может быть, переходить на натуральные продукты питания, кашу сварить?
Натуральные продукты тоже прекрасно, как и для человека, так и для... Всегда можно проецировать на себя. Если, например, кто-то любит там KFC, Макдональдс, если он поест щи и творог дома, не отравится от этого.
Но это не на постоянное тогда.
Нет на самом деле такого. Это неправильное мнение, то, что если вот начал вот чем-то одним кормить, нельзя смешанным кормить и так далее. Мы же едим разные продукты. И наоборот, если, например, нет одной аминокислоты, остальные не усваиваются. Поэтому иногда мы можем проснуться и ночью, искать что-нибудь сладенькое в холодильнике. Да? Собака это не может. Поэтому, не каждый позволяет открывать ей холодильник. Поэтому в этом случае корма должны быть сбалансированы. Конечно, сухие корма очень удобны. Удобны тем, что там есть и кальций, и витамины, микроэлементы, белки определенное количество. Есть корма для пожилых собак, где поменьше.
Для щенков.
Протеина. Для щенков, да. Для щенков разных пород, в том числе мелкие, средние, крупные. Поэтому это, конечно, удобно. В наше, старое время готовили, конечно, и толкли скорлупу.
Конечно, и собаки же жили, да, и нормально доживали там до своей старости, здоровыми и бодрыми.
Есть, наше, в общем, самое дорогое, что в наше время сейчас есть, это время. Время, которое мы затратим на то, чтобы сварить это мясо, подобрать рацион, добавить туда кальций, витамины, овощи, фрукты. И, конечно, многие не хотят, просто уже отвыкли и
Безусловно.
Конечно, намного удобнее кормить сухими кормами. Но в целом проблемы никакой нет, потому что на рынке достаточно кормов. Те, кто привык к каким-то кормам, многим импортным, они по-прежнему есть. Многие марки, и Фармина, и Монш, например, да, самые такие популярные на сегодня. Прекрасные корма Royal Canin, как мы сказали, которые работают две линии, круглосуточно не останавливаются, идет отгрузка. И в каждом магазине можно приобрести эти корма.
Александр, Владимир Александрович, у меня маленькое уточнение. Нужно ли, вот если вдруг пропадает твой корм, ну, корм твоего животного, кошки, собаки или птицы, нужно ли идти и говорить с врачом, или можно на свое усмотрение подобрать, например, какую-то альтернативу с похожими ингредиентами и показателями, и точно так же взять и натуралку самому разработать, или все-таки лучше к врачу? Опять же, это время дорогое.
Ну, с врачом можно, конечно, консультироваться и советоваться, который бы мог подобрать в том или ином случае, если какие-то проблемы есть. Если же это здоровая собака, то практически каждая компания, которая сегодня производит отечественный импорт, они производят полноценный рацион и супер-премиум, и корма, которые доступнее по стоимости. И достаточно просто подбирать, если это совсем маленькие щенки, есть такая программа «Стартер» для совсем маленьких щенков. Месячных. Затем щенячий корм папе, потом юниор для подрастающих собак, потом для взрослых собак. То есть практически
вот все есть. Вот Валентин Джонсон, наш слушатель в Телеграм, спрашивает, а холистик корма российского происхождения бывают? Есть холистики?
Холистик тоже работают сейчас, как уже мы сказали, много компаний, которые начали производить и потратили достаточно большие деньги для того, чтобы создать производство и заводы и так далее. И сейчас ведутся работы и проходят испытания такие корма.
Ну и последний вопрос, он, знаете, такой из области, не дай бог, чтобы это произошло, не повлечет ли вот дефицит товаров именно в кормах, в лекарствах к отказу от питомцев? Не увидим ли мы бегающих мопсов, шарпеев бездомными по улицам?
Ну, все влияет. Влияет на спрос и, конечно, животные должны жить в нашем обществе и должны быть, потому что они в прямом и переносном смысле воспитывают детей, делают из людей
да
людей.
Да, они взрослых воспитывают.
Да, да. И, конечно, так или иначе, для тех, кто любит животных, это не повлияет. Но, тем не менее, конечно, тенденция к тому, что вот, как бы люди, конечно, задумываются, смогут ли материально себе позволить содержать животное, потому что не каждый может готовить натуральные корма. И, конечно, это влияет. Сейчас некоторая такая стагнация, так скажем.
Понятно. Дай бог, чтобы этого не случилось, чтобы не было бездомных, не увеличилось количество.
Я напомню... Но это не причина, чтобы увеличить. Те, кто любит животных, конечно, это не причина. Найдут всегда опыт. Тем более, что мы прошли разные времена, и те же
90-е,
когда не было вообще никаких сухих кормов.
Да и в 70-х, не, 80-х ничего подобного не
конечно,
было.
Конечно, конечно.
Напомню, что с нами на связи. Спасибо огромное, Владимир Александрович. Удачи, хорошего вечера. Да, ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Урожевский был у нас на связи. Ну, вот такой вот день, друзья, вот такие вот новости. Почитаю ваши сообщения. Значит, при подборе корма лучше советоваться с животными, пишет наш слушатель. Вот моего кота от некоторых торговых марок готового корма стабильно рвет. Ну, вот об этом сегодня наш гость и сказал, что советуйтесь с животными. Зачем выгонять собаку в тяжелое время? Ее же можно... А, Григорий, большая и глупая шутка. Вот ей Богу. Вот вы умеете шутить, а вот сейчас вот прям меня выворачивает. Игорь Владимирович пишет, в 70-е годы у нас не было спецкормов, моя собака ела то, что мы ели. Прожила 22 года и дожила без кормов до глубокой старости. На этом мы закончим, друзья. Спасибо большое. Слово передаю Александру Асафову, программа «Своя правда». Но с вами был Макс Челноков. Хорошего вам вечера. Пока.